Говорить о двух вещах. Это о сезонах. Я не записывал, потому что это есть здесь. Это сезоны. Знаете, причем сезоны какого плана? Когда мы входим в какой-то сезон, девочки, которые беременные, и которые родили, они сразу поймут, о чем я говорю. Они там все коляски и все такое, они начинают закупать за полгода до этого сезона, да? Мамы, помашите руками, вы так делали? Так вот, знаете, дело в том, что существует подготовка к сезонам. Это, знаете, это называется, как это слово подобрать? Тема называется «Жертвенный сезон». Тема называется «Жертвенный сезон». Потому что мы сегодня будем говорить немного о сезонах, в которые мы входим, как индивидуально, персонально, как личности, мы как церковь корпоративная, и о жертве, о той жертве, которая была тобой выкуплена. Мы еще никогда не говорили о жертве, которую ты сначала выкупил. Тебе сначала надо выкупить жертву, а потом это пожертвовать. И сезон, в который ты будешь входить, тебе надо подготовиться к этому сезону. И вот именно жертвенный сезон – это то, когда ты подготавливаешь свою жертву для того, чтобы сезон, в который ты входишь, он был обеспечен. Кто-то понял, что я сказал? Я повторю. Может быть, не теми же самыми словами, но суть. Чтобы тебе войти правильно в сезон, тебе нужно совершить жертву до того, как войти в этот сезон. Поэтому, прежде чем войти в сезон процветания в Боге, все проходят через сезон жертвы. Все. Кто хочет войти в сезон Божьего благословения, все. Без исключения. Христос не миновал этого. Он прошел через сезон жертвы. Чтобы не войти в служение, которое у него было до. Вы знаете, что на самом деле то служение, в котором ходил Иисус 3,5 года, по Библии, да, это не являлось его служением. Вы понимаете, что это не было его служением? Он показывал ученикам, как они будут служить. Потому что прославился он именно тогда, когда он умер. И когда он воскрес, он вошел в свое служение. Он стал тем царем, который открылся своим детям. Вы слышите меня? Это очень глубокое откровение. Я обещал, что я не буду этих откровений говорить, а я все равно так говорю. Это очень глубокое откровение о сезоне, о жертве. И очень важно понимать, что ты не можешь поменять это местами. Не сначала войти, а потом жертву. Тогда твоя жертва станет бессмысленной, и это уже не будет жертвой. Это идет еще... Вы знаете, меня очень цепляет момент... Мы несколько моментов рассмотрим, несколько элементов рассмотрим по поводу жертвы. И меня цепляет один момент в Библии, где Иисус сидит возле сокровищницы. Это очень мощный момент, потому что Иисус сидит возле сокровищницы и смотрит на жертву. И раньше я не понимал смысла сказанного Иисусом, когда Он открывал ученикам. Потому что, вот знаете, это действие, которое открывал Иисус ученикам, оно очень уникальное, потому что ученики смотрели, как этот мир. Вы должны понять, что мы не должны смотреть, как этот мир. Мы смотрим на жертву, как мир. Пускай это сейчас опустится. Мы смотрим на жертву, как смотрит на жертву мир. Мы оцениваем жертву с точки зрения мира. Иисус говорит ученикам, смотрите, эти дают от богатства своего, а она дала от нищеты своей. Растеклось. Вопрос касается тебя и меня. Но поговорим сегодня не обо мне. Поговорим сегодня о тебе. Жертва. Жертва. Мы не должны смотреть на жертву, как этот мир смотрит. Во-первых, мы не приносим жертвы для того, чтобы быть хорошими перед Богом. Это номер один. Я хороший, потому что жертва за меня уже принесена. В этом сила благодати, спасения, любви Бога. Он принес эту жертву еще до того, как я успел что-то накосячить. Он принес это до того. Первое, это то, чтобы мы не делали умилостивления Бога. И вот мы такие хорошие, потому что мы принесли жертву. Когда говорят о законе десятины пожертвований, я говорю, для кого-то это закон. И тогда человек находится в проклятии, а для кого-то это сердце. И он отдает Богу все доброхотно. Чтобы ты мог пожертвовать Богу такого, чтобы прямо сейчас в твоей жизни начало происходить невероятное. Ты думаешь, что у тебя этого нет. У тебя это есть. Скажи, есть. Когда-то Иакову для того, чтобы весь израильский народ выжил, я сейчас ничего смешного не говорю. Для того, чтобы Иаков совершил какой-то поступок, должен был произойти ряд происшествий в его жизни, которые привели его к одной из самых серьезных жертв. Что сделал Иаков? Кто ценен для... Что было так ценно для Иакова, чего он не хотел отдавать? Давайте начнем думать. Что было такого и у Иакова, чего он действительно не хотел отдавать? Это тебе домашнее задание. Пусть Бог начнет открывать, что было важнейшим. Что было важнейшим для Авраама? Наследник. Наследник. Что было важным для Иакова? Ему надо было когда-то Вениамина отпустить туда, где он думал, что произойдет что-то нехорошее. Кто-то читал в Библии об этом? Жертва, весь смысл жертвы, что это больно. Это неприемлемо. Это ненормально. Вы понимаете, что смысл жертв в том, что это больно и неприемлемо? Что это, по сути, глупость. Для мира это глупость, потому что... Кто-то меня слышит? Бог смотрит на этот мир. Представьте себе, какую величайшую вещь совершил Иисус. Иисус и Дух Святой сделали невероятную вещь. Смотрите, какая вещь. Бог смотрел извне. Через смерть Иисуса, воскресение, и когда Дух Святой пришел, когда люди начали рождаться свыше, Бог начал видеть глазами каждого, кто родился свыше. Вы меня слышите? И когда тебе говорят о жертве, Бог твоими глазами смотрит. Он видит идола. Он знает. Он знает помышления наших сердец. Знает. Он, видя это, внутри Духом Святым побуждает тебя освободиться от этого, чтобы это тебя не пленяло. Чтобы тебя не пленяло ничто. Вообще ничто. Пленил пленных. Кто-нибудь понимает это? Пленил пленных. Иисус Духом Святым родился внутри нас для того, чтобы видеть реальность, которую Он нам доверил, через нас. И когда мы это видим, мы думаем, вы знаете, наше мышление, оно... Так вот, знаете, мы думаем, что Дух Святой, вот, да, Дух Святой с нами рядом, и Он вот отсюда смотрит. У кого такое понимание, что Он вот где-то вот здесь? Ну, честно. Нет, Он не здесь. Он вот здесь. Он вот здесь. Вот здесь. Он все это видит и переживает. И ты огорчаешь Духа Святого не своими поступками. Ты огорчаешь Духа Святого своими помыслами. Именно поэтому Иисус говорит, кто возжелал в сердце, возжелал, я живу внутри твоего сердца. Как только ты возжелал, ты согрешил, но я покрываю это милостью своей. Он принес жертву, которая действительно была жертва. Это было больно. Помните на энкаунтере, когда смотрим там какие-то, этот фильм, да, этот момент, когда слеза Бога. Бог заплакал, потому что умер его сын. Умер его сын. Это была реально жертва. Он видел это, он переживал это. И представьте, когда грех мира весь был на Христе, Бог отвернулся от него. Помните слова Иисуса на кресте? Он: «Отец, Отец, зачем ты оставил меня?» Он его покинул, потому что Он принял на себя весь грех. Бог с грехом ничего общего не имеет. И этот грех вместе со Христом умер на кресте. Он его прибил там, в человеческом теле. И когда Он воскрес, вы меня слышите? Это же сегодня очень такая тема, знаете, которая касается нас глубоко там, где нас никто не видит. Где моя жертва, вот она здесь, внутри меня. И Бог видит. Он тебе показывает, что является жертвой лично для тебя. Точно так же, как есть, знаете, в Иакове говорится, каждый искушается своей собственной похотью. Так вот, у каждого есть свой собственный взгляд, что для тебя является жертвой. Когда ты даешь от изобилия, это не является жертвой. Вы меня услышите? Жертва – это когда забирается то, чего ты отдавать не хочешь, и от этого зависит твоя жизнь. В моменте с вдовой, которая пожертвовала две последние лепты, я увидел один ключевой момент. Это все пропитание на день было. Она отдала один день полностью в руки Богу. Знаете, что такое жертва? Это когда ты реально расстаешься с реальными деньгами, с реальной едой, с реальной одеждой, и у тебя не остается. Я сейчас тебе не говорю, чтобы ты так сделал. Пусть тебе Бог откроет, с чем тебе так сделать. Я говорю о том, что Он видит твоими глазами и ждет от тебя веры. Знаете, что написано в Библии? У Иисуса есть переживание в сердце, когда Он вернется. Найдет ли Он, озвучьте мне что, веру. Найдет ли Он веру? Столкнется ли Он с верой на земле? Нет. Потому что все, что необходимо, Он дал. Но найдет ли Он веру? Потому что жертва и вера, они идут. Не разделяйся. И вот сезон. Жертвенный сезон. Мы путаем сезоны в своей жизни и в жизни рядом находящихся людей. Кто-то находится в весне, я буду понятным языком говорить, кто-то в лете, кто-то в осени, а кто-то в зиме. Но мы находимся рядом. И когда кто-то пожинает то, что он посеял когда-то весной, тот, который находится сейчас в зиме, начинает противоречит с тем, кто пожинает, потому что он уже сейчас в лете. И возникают непонятки. Бог, а почему это ты ему даешь, а мне не даешь? Так он сеял, ты посеял. Ну так мы с ним с самого начала. Ну так он-то сеял, а ты лениво валялся? Что ты ждешь? Ну, как бы да, Господь, но... И первые станут последними. Да, я пришел в последний час моей поработы. Но награда-то одна будет. Мы толкуем Писание под себя. И у нас, мимо нас пролетают жертвенные сезоны, в которых действительно надо жертвовать для того, чтобы войти в сезон благословения. Потому что прежде, чем войти в сезон благословения, этому всегда предшествует жертва. Всегда предшествует боль. Ты что-то теряешь. Ты теряешь что-то, к чему прилепилось твое сердце, и Бог хочет тебя отодрать от этого для того, чтобы благословить тебя неувядающим. Потому что наши сердца чаще всего прилепляются к тому, что ржавеет, что поедает моль. Я за одного человека молился, и я увидел надпись «Golden», «Золотой». И ко мне приходит понимание, что в сознании есть другое понимание золота. Есть разница между небесным золотом и физическим. Есть большая разница между небесным и физическим. На небе есть золото улицы. У нас здесь золото – предел мечтания. Это обеспечение жизни. И вот как мы на это смотрим? Вымощенные улицы из золота – это то, по чем мы будем ходить. Но это только в том сознании, которое будет там. Бог хочет, чтобы это сознание было у нас здесь. Вы меня слышите? Чтобы то, что мы считаем золотом, оно было под нашими ногами, а не грузом на наших головах, не нашей тюрьмой. Мы сами выбираем, быть в благословении или быть в проклятии. Но прежде чем войти в благословение, послушайте, прежде чем войти в проклятие или в благословение, этому предшествует сезон. И всегда перед благословением или перед проклятием ты приносишь жертву. Вы меня слышите? Даже демонические сущности, люди, одержимые демоническими сущностями, заветы с дьяволом имеющие, они приносят жертвы. Скажите мне, для чего сатанисты приносят жертвы? Для чего они пьют кровь? Для чего они поедают человеческое мясо в черные субботы? Почему они совершают? Для чего они это делают? Эти жертвоприношения приносятся для того, чтобы человек, который это делает, подтверждает своими поступками, своими действиями и своим посвящением силу, на которую он обменивает себя. У нас украли закон посвящения жертвы, потому что через жертву к нам приходит сила. И прежде, чем мы войдем в силу, мы пройдем через жертву. Услышьте, пожалуйста, закон. Иисус говорит, вы знаете, что дьявол пользуется этим? Просто он исказил это. Он говорит, вы будете есть тело мое и пить кровь мою. Большинство ритуалов демонических сопровождается питьем крови и поеданием человеческой плоти. Вы в курсе? И через это личности, которые это совершают, получают демоническую силу и власть в этом мире. Бог через свою кровь и через свое тело дал церкви силу быть силой над этой силой. Но всегда, прежде чем войти в силу, предшествует сезон жертвы. Очень многие люди в церквях приносят демонические жертвы. Демоническая жертва – это когда мы в страхе перед Богом боимся наказания и пытаемся показаться хорошими. Когда мы делаем, как все, и в этом нету нашего сердца. Меня слышит кто-нибудь? В церкви так много распри между людьми, которые находятся на разных духовных уровнях, столько терок, столько дряни, столько грязи, сплетен, клеветы, жадности, непрощения, отверженности. Потому что вы знаете, что через неправильные жертвы высвобождается неправильная сила. Кто-то меня услышал сейчас? Через неправильные жертвы есть доступ к неправильной силе. И эта сила распространяется. Тебе дана власть быть милующим царем, скажи, милующим царем. Девочки сказали, милующая царица. Что это значит? Это значит, когда ты приносишь жертву, которую ты увидел или увидела перед сезоном вхождения в благословение, ты совершаешь эту жертву не умилостивления. Ты приносишь жертву для получения силы Святого Духа. Прежде чем Иисус получил силу выйти в служение, не в свое служение, а в служение наставления тех учеников, которые Бог ему определил на то время, да? Вы слышите меня? Он пошел в пустыню принести жертву, чтобы получить силу. И поверьте мне, именно в том эпизоде, в том моменте, когда Иисус был ближе всего к выходу в силе Святого Духа, слушайте меня внимательно, Именно в этот момент пришел тот, который захотел дать ему силу и власть. И поверьте, он мог ему ее дать. Через неправильную жертву. Потому что начинаем мы все за здравие. Вот закончим ли мы за здравие или мы закончим за упокой? Потому что всякая жертва, всякое движение в Боге, услышьте меня внимательно, начинается с искренних мотивов сердца. Кто сталкивался с людьми, которые были в огне, а потом ты смотришь, все, что-то не то. Кто сталкивался с этим? Это в реальности так. И что потом происходит? А потом происходит, что не начало венчает, венчает конец. Потому что начиналось все правильно. Но Павел пишет, галаты, о несмысленные галаты, кто околдовал вас? Что начиная духом, вы заканчиваете плотью. Другими словами, ты начинаешь, ты приносишь жертву Богу для того, чтобы ходить в силе. Но на каком-то этапе, где-то ближе к концу, начинаются какие-то непонятные происшествия в твоей душе, в твоем духе, в твоем теле. И тебя смещают, и ты уже, принося эту жертву, получаешь не ту силу. Вы здесь? Вообще, понимаете, о чем я говорю? О том, что проклятие и благословение, вхождение в это, все происходит через, все через жертву, вообще все. Возьмите первого пророка. Кто был первым пророком? Кровь чья взывает? Через жертву кто-то получил благословение, а кто-то, принося жертву Богу, получил демоническую силу и убил брата. Вы меня слышите вообще? Ты смотришь и оцениваешь свою жизнь, и ты оцениваешь, что в твоей жизни важно для тебя? И здесь настолько необходимо навести нейтралитет, что ты ни к чему не прирос настолько, насколько к нему. Именно поэтому нам всем требуется жертвенность, чтобы уравновесить полностью все, чтобы наш взгляд был переведен только на него. Знаете, очень часто в моей жизни происходили случаи такого рода. Когда жизнь меня ставила, судьба, жизнь, как хотите, это хотите, как хотите, это называйте. В такие рамки, когда я оказывался на таком распутье, где мне никто не мог помочь, где терялось вообще все, полностью все. В этот момент я настолько желал Бога, я настолько смотрел на Него, и тогда я искренне и честно говорил: Бог, если не Ты, то все кирдык. Если сейчас Ты не придешь, меня не станет. Знаете, как тогда активируется вера? Я знаю, что если бы в тот момент Иисус пришел на землю, Он бы нашел веру на земле в виде меня. Серьезно. Я говорю, это факт. Потому что настолько твоя вера активировалась через какие-то судьбоносные моменты в твоей жизни, когда ты оставался ни с чем. И очень часто в жизни людей происходит, когда они совершают жертву в темную. Знаете, как это в темную? Когда вся жизнь тебя поставила в такие рамки, что у тебя забралось все. Ты пожертвовал всем. Как пожертвовал? У тебя забрали. Все в жертву было принесено полностью. Ты проснулся, а твой дом продали. И тогда ты становишься на колени и кричишь: Господь, Господь, только Ты, если не Ты, все, конец. Всегда такие вещи начинают происходить перед тем, как ты войдешь в сезон благословения. Без жертвы никуда. Все начиналось оттуда. Я посмотрел на Авеля с Каином. Жертва. Сила. Везде, где есть жертва, везде есть сила. Вы знаете, как удивительно? Вы можете для себя просто поставить такие две жирные печати. Жертва, сила. Неважно, кому ты приносишь жертву. Какую бы ты жертву ни принесешь, ни принес, ты обязательно получишь силу. Вы меня слышите? Какую бы жертву ты не принес, ты обязательно получишь силу. Вопрос в том, чтобы нам получить от Бога зрение, чтобы видеть, куда приносить жертву, чтобы получить ту силу, которая исходит от Него, чтобы ходить в силе Святого Духа, а не в силе демонических сущностей. Совершая жертву, мы должны понимать, что за жертву мы приносим. Это касается вопроса бытия сегодня людей вот в нашей реальности. Когда, например, знаете, банальные вопросы. Я когда-то был человеком, который дьявол жертвовал так, как по сей день еще Богу не жертвовал. Не, уже жертвовал. Уже, не, уже даже больше жертвовал. Похвалю себя. Уже есть был момент, когда я пожертвовал Богу намного больше, чем дьяволу. Но я какую вещь сейчас хочу сказать вам. Когда вопрос касается жертвы, дьяволу принести жертву проще, потому что она ассоциируется с твоей жизнью. Кто-то понимает, куда я иду сейчас, нет? Вот смотрите. Возьмем яркий пример. Алкоголик, наркоман. Это такие явные зависимости, да? Когда люди зависят, зависимы от этих вещей, я имею в виду зависимы. Я не говорю про тех, которые раз в год себе бутылку вина купил, выпил там венца. И это, знаете, и живет как приличный гражданин. Я не про этих говорю, с этими тяжелей. С ними тяжелее, они праведные и святые. Я говорю о тех, которые зависимы. Ну, мы потом чуть-чуть попозже перейдем и к ним, к праведным и святым. Но вот возьмем людей, которые зависимы. Смотрите, какая интересная вещь. Дело в том, что когда они посвящены вот этим вещам, алкоголю, наркотикам, кто-то блуду, они платят всей своей жизнью за это. Вы знаете об этом? У них никогда не возникает вопроса. Когда человек заходит в магазин и покупает себе водку или приходит к барыге и покупает наркотик, он никогда не говорит ему: что за фигня, что ты за деньги мне это продаешь? Дай мне так. Ни у кого не возникает такой мысли. Но как только мы приходим к Богу, значит, у дьявола наркотики, алкоголь и всякую дрянь покупать, у тебя деньги есть. А когда ты приходишь к Богу и говоришь: Бог, дай мне благословение, нет, а вот тут мне давай бесплатно. Не понял. Почему ты решил? Здесь даже не вопрос бесплатности, здесь вопрос, когда ты приходишь к Богу, знаете, кто-то себя там, может быть, сейчас увидит. Я когда пришел в церковь, еще я не покаялся. Я пришел только посмотреть. И когда пошло служение пожертвования, знаете, какая мысль пришла? О, они тут еще и бабки собирают. Богу еще бабки надо давать. Когда я платил дьяволу деньги, время, свою жизнь, здоровье, у меня вопросов не возникало, потому что я ассоциировал себя с дьяволом. Для меня это не было жертвой, для меня это было само собой, это была моя жизнь. Вот Бог хочет, чтобы у нас поменялось это наоборот, чтобы жертва Ему, посвящение Ему были само собой разумеющимися вещами, и мы об этом не задумывались. Кто-то увидел аллегоричность моего, вот этого образа, который я показал? Для кого-то понятно, что на самом-то деле это то, что касается вопроса слышания Бога. Как мне слышать Бога? А как ты слышишь дьявола? Вопросом на вопрос, а как ты слышишь дьявола? Точно так же ты услышишь Бога. Потому что Бог есть Дух. Дьявол – Дух. Просто Бог действует через свет и любовь, а дьявол – через тьму и смерть. Что к чему влечет? Вот и определяй. Где говорит Бог, а где говорит дьявол? Это на первоначальном этапе, потому что потом ты научишься лучше слышать голос Бога, отделяя мух от котлет. Ты здесь? Вообще сейчас кто-то что-то слышит? Вот мне просто интересно. Я сейчас не просто так вот тут стою и разговариваю сам с собой. Смотри. Тот сезон, в который Бог тебя готовит войти, Он хочет, Бог хочет, чтобы у тебя вопрос жертвы в отношении Бога был само собой разумеющаяся вещь. Само собой, скажи, само собой разумеющаяся. Почему это так важно? Мы хотим ходить в силе Святого Духа. Мы же хотим ходить в силе Святого Духа. Раз мы хотим ходить в силе Святого Духа каждодневно, произвольно. Кто-то понимает понятие произвольно? Кто со спортом связан, то знает, что такое произвольная программа. В произвольной программе нет количества элементов, которые тебе говорят, двойной тулуп 2, сальто 3, этого 5. Все, вот не меньше него, все, вот обязательная программа. Произвольная, ты туда впиливаешь, что хочешь. То есть твой каждый шаг произвольный сопровождается действием Святого Духа. Но как ты хочешь, чтобы была сила, так должна быть и жертва. Она должна быть произвольной. То есть, куда бы ты ни пошел, ты жертвуешь собой. Скажи, жертвую собой. То есть, я в каждом моем шаге подготавливаю себя к сезону вхождения в силу. Скажи, в силу. Потому что я хочу ходить в силе. Аминь. Я хочу ходить в силе, и поэтому Бог открывает мне ключ. Прежде чем ходить произвольно в сверхъестественной силе, научись произвольно приносить жертву. Это же круто. Но как только в церкви последнего времени возникает вопрос жертвы, возникают толки и споры. Вы заметили? Ни по какому вопросу больше столько толков и споров не вызывается, как только по поводу десятины жертв. Вот вы заметили такое? Я лично заметил. Как только касается денег твоих личных. Знаете, что касается общественного, конечно, да, надо, давайте. Как только твоих личных касается, нет. Моя жизнь, Вот твоя жизнь. Потеряй свою жизнь. Как я могу это? Чтобы приобрести, надо потерять. А как? А я не знаю. Вот Бог, ну давай завтра. Это ж не только денег касается. Это твое время, это твое посвящение, это твое служение, которого ты как бы хочешь или к которому ты идешь. Служение, дорогие мои, это хождение в силе. Служение – это не то, что ты что-то делаешь. Служение – это когда ты можешь ничего не делать, а сила все равно будет. Я хочу вот так служить. Знаете, мне понравилось. Проповедовал, говорил. Чувствую, Дух Святой выходит. Сейчас я буду делать. Ну вот, служение началось. Все, я ничего не делаю. Я ничего не делаю, он сам делает. И взрыв. Я думаю, вау, как круто-то вообще. Сила пошла впереди тебя. Ты хочешь, чтобы сила была впереди тебя? Ты идешь, а сила вокруг тебя. Больные исцеляются, слепые прозревают, одержимые освобождаются. И исполняется Марка 3:11. Представь себе, ты идешь, а бесы видят тебя, кричат, ты сын Божий. И выходят из... Представь. Это называется хождение в силе. Вот это есть служение. Служение – это не перекладывание вот этой хрени вот сюда, а вот этой вот сюда. Храмовое служение и все эти остальные – это не служение, по сути. Вы понимаете? Кто понимает? Служение – это когда действие Духа Святого в силе происходит через какую-то личность. И чтобы войти в силу, необходимо пройти через сезон жертвы. Вы знаете, что удивительно? Что 99% постоянно, как бы они ни хотели в эти служения, они очень хотят, они очень любят Бога. Они всегда приходят, знаете, кругами ходят, ходят и опять приходят к жертвеннику. Они опять уходят от жертвенника. Ходят, что-то там пытаются где-то изобрести другой вход, не получается, а они опять к жертвеннику приходят. И опять они уходят, потому что единственный путь... И единственная дверь, это кто? Это Иисус. Подражайте, говорит, мне, как я Христу, говорит Павел. А как Христос поступил? А Христос себя в жертву принес. Как только вопрос касается жертвы, мы хотим войти в дверь. Да! Вперед, добро пожаловать. Кто смотрел? Такая фотография есть, судилище Христово. Такая дверь страшная. А кто читал Рика Джойнера «Последний поход»? Захожу в туда, там драгоценные камни. А потом не понимаю, что меня тянет к этой двери. Кто-то помнит это? Мрак, тьма. Зашел туда, и все, полная измена. Темнота, ничего не... И идешь, и он говорит, меня объял ужас. Пройдя через ужас, встретился с кем? С кем встретился? С господином жизни. С тем, который является на самом деле благословением. Потому что все, что... Поймите меня правильно. Все, что приготовлено для нас на небе, это не есть благословение. Господи, я куда-то пошел туда, куда сейчас могут не понять. Все, что приготовлено для нас, это не благословение. Это само собой разумеющееся, самое великое и единственное благословение. Это Христос, который живет в тебе. Это билет в вечность, это всегда быть с Отцом, это никогда с Ним не расставаться, это единственное величайшее благословение. Все остальное – это то, чем я мог бы пользоваться. То, что могло бы меня восхищать, удивлять, и еще какие-то, это все не благословение. Великое и единственное благословение – это мой Бог, с которым я могу быть одно целое. Я хочу, чтобы церковь начала слышать, что единственное благословение – это сам Христос. Все остальное просто прилагается. Писание говорит четко. Ищите прежде всего чего. А все остальное чего? Того. Иго-го. Вы понимаете сейчас всю глубину послания вот этого, которое в Библии написано? Оно же в Библии написано. Это не я придумал, это в Библии написано. Просто Дух Божий, который дает нам распознавать, Он дает это послание для того, чтобы мы начали это высвобождать в том формате, чтобы это стало доступно и понятно, что прежде чем войти в сезон благословения и служения, я вообще это не разделяю. Почему? Потому что служение может быть только в благословении, а благословение это есть истина, истина это Христос. Поэтому хождение во Христе, Это и есть служение. Меня слышат или не слышат? Именно только хождение во Христе, когда Христос надевает тебя на себя, как рубашку, застегнул пуговицы, вот тебя взял на себя, надел и пошел. Вот это и есть служение. Все остальное я не называю служением. Все остальное это вспомогательные какие-то моменты. Мы устраиваем что-то, мы друг другу помогаем, да, дружба, взаимоотношения. Это... Но если Христос не ходит в тебе, это не является служением. Понимаете? И я говорю сейчас о том, что когда ты проходишь сезон жертвы, только тогда... Не чтобы ты был жертвой, знаешь, я жертва, меня все хотят убить. Не вот этой жертвы. А сезон жертвенности, когда ты посеял свою жизнь, когда ты вылил свою жизнь, как воду в землю, вылил и стал благословением. Когда люди, сейчас я кому-то еретическую мысль закину, когда к тебе подходит какой-то человек и говорит, я благословение для тебя. Чем ты для меня благословение? Если ты носитель Христа, то тогда да. Если нет, извини, подвинься. Нет, 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 подожди. Потому что благословение – это Христос. Проклятие – это дьявол. Вы понимаете, что действия и последствия определяют какие-то личности? Проклятие – это не просто вот болезнь. Болезнь исходит от какой-то личности. Благословение, процветание, здоровье происходит от какой-то личности. Нету процветания самого по себе. Вот я процветание, привет. Или я болезнь. Здравствуй. Я пришла к тебе в гости. Это личность какая-то определяет эти вещи, вы понимаете? И именно вот это же, кто-то понимает, что каждый раз, когда ты приходишь к жертвеннику, каждый раз, когда ты приходишь к жертвеннику, тебе открываются ворота куда-то. Кто меня слышит? Когда Бог дает тебе какую-то копейку, время, еще какие-то вещи, чтобы ты мог этим пожертвовать, пожертвуй этим, потому что, пройдя через этот жертвенник, ты войдешь в те реалии, в которых ты еще не был. Бог открывает тебе двери, это ключи. Но дьявол обманывает и говорит, тебе нужно благословение, чтобы за тебя помолились. Подожди, не надо, чтобы за тебя помолились. Надо, чтобы ты сегодня совершил то, что тебе говорит Бог. Чтобы ты принес жертву. Всегда сезон жертвы перед сезоном благословения. Потому что без жертвы ты не войдешь в благословение. Потому что благословение это есть Христос. Он показал путь. Кто-то читал Библию, наверное, да, здесь? Давайте мы изучим. Христос такую вещь говорит. Я есть путь, истина и жизнь. Мы читаем, но не понимаем. Слушаем, но не слышим. Смотрим, но не видим. Я вспоминаю... Секунду. Это не запланировано. Вообще, слава Богу, когда много чего будет не запланировано. Исаия 43. Знаете такого пророка Исаия? Исаия. Помните такого? 43, 8 стих. Слушайте внимательно. Мне так нравится. Я балдею от этого стиха. Потому что это сейчас происходит. Ну, это с нами происходит сейчас. Смотрите. Это пророчество. 8 стих – это последний стих из того пророчества, которое дал мне Бог. Выводи, слушайте внимательно, выводи тех, кто имеет глаза, но слеп, кто имеет уши, но глух. Ой, сидит, например, и кает. Я связываю котку во имя Иисуса, выйди вон. Здесь есть здравые верующие люди? Помашите мне рукой, здравые верующие. Господа, здравые верующие люди, сыны и дочери Бога, всемогущего и живого, на самом деле Иисус показал нам путь. Он открывает нам истину и дает нам жизнь через то, что совершил Он. Он пролил свою кровь, и мы должны пить его кровь. Сатанисты пьют кровь жертвенных животных и получают силу. Они, да, и людей, они едят плоть человеческую, да. И они получают через это сверхъестественную силу. Мы же, тот змей, сейчас, еретик, мы не можем быть змеем. Мы тот змей, который пожирает змея, которого сделали колдуны. Мы тот посох в руке Моисея. Мы тот посох, который превращается в змея, который пожирает. Слышите? Мы тот змей, вознесенный в пустыне, на которого кто-то посмотрит и не умрет. Ой-ой-ой, чё ж я сейчас бахнул-то? Нажил себе проблем, да, сейчас? Да, точно. Имя ему не Хуштан. Вы меня слышите? Жертва. Сезон жертвы. Ученики говорят. Вообще ученики уникальные ребята. Представьте себе, он им говорит, вы будете сидеть на 12 престолах. Вы представляете, Иисус им сейчас сказал. Они ему говорят, вспомните в Библии. Иисус, мы оставили вообще все. Что нам за это будет? Вы помните, что они стояли рядом с Богом на физическом уровне. И они ему солгать не могли. Они ему конкретно говорят. Если бы они ему сказали, мы оставили все, он сказал, что вы мне врете? Что вы там все оставили? Нет, так не, ну не было же так. Они ему говорят, мы все оставили. Он говорит, да. Ну и награда вам будет. Представьте, апостол говорит, мы оставили все. Дома, жен. Кстати, Петр, да? У него жена была, которая в горячке там. А, у него теща в горячке была, да? Довел тещу вообще. Довел ей горячки. Иисус ее исцелил. Кстати, по этому исцелению есть откровение. Ну ладно, это потом. Кто-то меня слышит? А именно я сейчас говорю о жертве и о сезоне. Это называется, знаете, предоплата. Товар по предоплате. Сначала оплатил, потом получил. Да, утром деньги, вечером стулья. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Все по заходу денег на кассу. Как только жертва совершается, всякие... Мы, смотрите, христианство... Наше, вот здесь, локальное, вот мы здесь находимся, да? Давайте вот зато христианство не будем, они там пусть как хотят живут. Мне лично все равно, потому что каждый на своем месте, он в ответе сам за самого себя, понимаете, да? То есть как бы я благословляю людей, которые христиане, которые не христиане, я их тоже благословляю. Но мы вот двигаемся вот так вот, да? У нас есть друзья, у нас есть завет. У нас есть люди, которых мы слушаем, у которых мы учимся. Есть люди, которых мы наставляем и учим. И я вам скажу так, что мне вот это важно. И я хочу, чтобы здесь мы поняли одну вещь. Что прежде, чем войти в силу, придется заплатить такую цену. Придется заплатить всем, что у тебя есть. Мне очень понравилось, как Миранда Нелсон, она сказала на конференции, что в твоей руке есть. Вот что есть в твоей руке, то и дай. То и дай. Я помню, когда-то меня в церкви там учили о том, что это правильное учение было. Ты ждешь, пока ты разбогатеешь, и потом начнешь жертвовать. Не прокатит. Вот все, что у тебя есть, возьми и дай. Вы учите о финансах. Я не учу о финансах. Я не учитель о финансах. У меня нету такого этого, скажем, как это, полномочия, да, учить о финансах. Учить о финансах будет тот, который вот, ну, прям в финансах, прям вот прям он финансовый, прям, знаете. У него в какой карман не залез, по миллиону лежит, знаешь. И он может учить о финансах, потому что, не, только в том случае, если он действительно эти миллионы ему Бог дал, знаешь, а не он кого-то там кинул, прокинул, и потом у него это, и потом он о финансах учит. Я помню таких учителей, которые, знаете, которым деньги родители высылают. В реабилитацию у нас такие были. лидеры. Как вы собираетесь жить дальше? За квартиру не платите, не можете это самое найти. Хотелось же, замолчите, мама с папой каждый месяц по пятнашке высылают. Герой, учишь тут о финансах. Когда ты сам заработаешь, тогда будешь учить. Ну, я именно вот в эту тему, да? Поэтому говорю, что вот эта жертва, которую мы призваны ее совершать не для того, чтобы кому-то лучше стало, а для того, чтобы тебе в силу войти. Если ты будешь смотреть на жертвенный сезон, как на то, что необходимо тебе, то тогда ты к этому относиться по-другому начнешь. Да, да, помаши мне рукой, кто меня услышал. Ты начнешь по-другому относиться к этому. Я вот смотрю сейчас на маленьких детей на моих, да? Во что они сейчас сеют, то они и получают. Знаете, если ребенок считает, что школа, это нужно маме с папой, он же глубоко ошибается. Вы же понимаете? Мы очень часто делаем, знаете, вещи, как будто бы это Богу надо. Мы жертву приносим. Знаете, я вспоминаю вопросы людей, вот реально младенцев. Зачем Богу мои деньги? Да при чем тут твои деньги? Богу твои деньги не нужны. Это тебе надо. Неужели ты не понимаешь? Это как сейчас вот мои ученики. Я говорю, тебе надо хорошо в школе учиться. Тебе надо время тратить на это, чтобы получить образование. Это тебе надо, это не мне надо. Я читать умею. Мне это не, это тебе надо. Но он считает, что это мне надо. До тех пор, пока мы считаем, что вот то, что мы здесь делаем, Богу надо, у нас проблема. Богу это не надо. Это нам надо. Я хочу ходить в силе. Он и так сильный. Он, скажи, всемогущий. У него силы немерено. Ему не надо приобретать силу. Он сам источник силы. Он сила, против которой нет никакой другой силы. Он хочет, чтобы я в силе ходил. И он мне дал ключи. Было бы просто, если бы, знаешь, покаялся и все. И Бенихин. Или там Лестер Самрал, я не знаю. Кэтрин Кульман. Он сидит, глаз чешет. Кэтрин Кульман. Наталья Кульман. О, пошла. Она и так Смирнова Галагазина. Вот еще третью фамилию взял. И будет ходить. Ну, представь. Ну не так же. Согласитесь, что это не так? Почему не так? Потому что нас этому не учили. Потому что всегда мы сеем финансы и ждем финансы. Стоп. Остановись. На мгновение остановись. Что такое финансы? Финансы – это сфера твоего обеспечения. Поэтому, когда ты сеешь финансы, в твоей жизни, в какой-то сфере начнет происходить обеспечение. Ты можешь просто вот банально получить исцеление, и на лечение ты деньги тратить не будешь. Это называется сфера обеспечения. Нет, я лучше пойду. Всякой фигни себе накуплю. Я не против лекарств, ребят. Я благословляю, нормально все. Я против каких-то крайностей, где, знаете, когда человек что-то там где-то принял, он сразу в аптеку, ночью аптека, днем аптека, утром аптека, вечером аптека. Фармацевт, блин. Есть люди, я знаком с такими людьми. Есть люди, которые лекарственные препараты лучше знают, чем эти. Как этих называют, вот, которые в аптеках работают? У них такой фармацевт, а там еще как-то он называется. Провизоры, да. Вот они. Провидицы. Они знают лучше, чем фармацевты, все эти лекарства. Они им по дознякам могут рассказать, и как они действуют, какое время суток. При какой влажности? Серьезно, я вам говорю, есть такие профессионалы, потому что кроме этого ничего не знаю. Есть люди, которые на энкаунтерах освобождаются от страха болезни. Есть такой дух демонический, а страх болезни. Человек панически боится заболеть. Просто паника. Я заболею и умру. Все, вот это, вот две ступени. Заболел, умер. Заболел, умер. Это такой дух есть. Его выгоняют. Он уходит. Если обратно не позовешь, не придет. Постучится в дверь твоя. А ты скажи, нету дома никого. Ну, в смысле, меня дома нет, Иисус там. Все нормально. Слышите меня? Я хочу, чтобы сейчас здесь прорисовалось правильное отношение к жертве. Что ты видишь? Как ты видишь жертву? В чем у тебя сейчас есть обнищание, вот в том и жертвуй. В финансах? Жертвуй в финансах. Я не препятствую богатым давать от богатства. Давай. Но я знаю, я их не знаю, я слышал о них. Которые от 100% 90 отдавали, 10 себе оставляли. Миллиардеры. Почему так вдруг? Ну почему так вдруг? А потому что есть духовные законы, которые работают. И я сейчас говорю о том, что когда ты начинаешь совершать путь жертвенности, что происходит? Ты входишь в силу. Римлянам 12 глава. Принесите ваши тела в жертву. А от следующий стих, кто мне напомнит? Именно такое служение является духовным. Да, живую, благоугодную, да, именно такое служение является духовным служением. Как это? А вот так это. Вот так это. Потому что именно то, что ты физически отдаешь, является духовным. Как это? То, что я помолился за брата, это не духовное служение. Нет, это не духовное служение. Это не настолько духовное, насколько ты. Так что, когда я десятину и пожертвование отдаю, когда я время отдаю тебе, Господь, свое посвящение, это более духовно? Да, представь себе, это более духовно. Как так? А вот так? Вот как-то так. Так то, что я считал, да, ты неправильно считал. А Дух Святой тебе для чего дан? Он тебя учит, чтобы те важности, которые для тебя важности, стали для тебя неважностями по соотношению с моими важностями. Потому что в твоих глазах мои важности это вообще... у тебя главное вот это. Нет, не это главное. Вот это главное. Мне главное ходить мертвых воскрешать. Послушай. Когда ты начнешь быть верен в каких-то вещах и будешь ходить в силе, мертвые сами воскресать будут. В тень будут твою попадать. Не, ну, в теории это все как бы... Да и аминь. Но когда ты это подтверждаешь своей жизнью, ты действительно начинаешь входить в силу. Поверьте мне, я знаю, что такое ходить в силе. В маленькой силе, но в силе. Я знаю, что это. Это не... Это кайф. Это восторг. Потому что эта сила, это не твоя сила. Когда ты видишь эту силу, ты осознаешь свою слабость. Что... Вот это вау, вау, вау! И ты понимаешь, кто сильный. И что это... И знаете, когда в эти моменты ты понимаешь, что сильный на твоей стороне. Это огонь. Просто потому, что ты совершил путь жертвы. В сезоне жертвенности ты совершил жертву. Когда ты подошел к жертвеннику, через жертвенник невозможно пройти без жертвы. Жертвенник – это вход. Понимаете? Это вход. Это отторжение демонического и вхождение в сверхъестественное Божье. Для того, чтобы израильский народ был в благословении Божьем, им каждый год приходилось на жертвенники приносить кровь животных. Помните? Грех Израиля. Знаете, что такое козел отпущения? Откуда это выражение? Знаете? Два козла. Один приносился в жертву, другого священник возлагал весь грех Израиля и выгонял его за стан. Он убегал, и волки его там сжирали, все. Это называлось козел отпущения. Грехи отпущены, все, на целый год. Вот что совершалось. Везде, с самого начала происходил вот этот, для того, чтобы войти в благословение, обязательно должна была быть жертва. Когда израильский народ выходил из Египта, была принесена жертва, которая должна была съедена быть полностью. Помните? Полностью. Агнца надо было съесть всего, принесенного в жертву. Помазать кровью, и тогда губитель проходил мимо. То есть Иисус не позволял быть уничтоженным народу, который Он избрал. Мы народ избранный. Скажи, мы народ избранный. И именно поэтому нам дано право и власть получать откровение от Бога, чтобы нам понимать путь жертвы. Но печально и прискорбно, что демонические организации, демонические церкви, там сатаны, эти все эти, они двигаются в этом. Церковь не хочет. Церковь изранена вещами, которые каким-то образом соприкасаются с жертвой. Церковь очень сильно изранена в этом. Вы согласны со мной? Вы заметите, что в церкви очень сильная израненность именно через эти вещи, потому что когда-то человек отдавал финансы, отдавал свое время, а все оказалось, я не Богу служил, оказывается, я служил интересам какого-то человека. У тебя есть право, привилегия, имея духовные глаза, видеть, куда ты сеешь. Куда ты сеешь, во что ты вкладываешь свою жизнь. Чтобы у тебя был открыт доступ к силе. Потому что без этого доступа к силе не будет. Можно быть добропорядочным христианином, который спасен, который пойдет на небо, и быть бессильным. Это не говорит о том, что у тебя сразу же появится сила исцелять больных. Может не сразу, а может не исцелять больных. Ты будешь благословен в том, в чем ты рожден быть благословенным. Я имею в виду быть благословением для кого-то. Как Христос хочет через тебя проявиться. Я не знаю как. И ты, скорее всего, тоже. И Бог тебе это хочет открыть. Но всегда, всегда путь идет через это. Поэтому первый сезон жертвы, второй сезон хождения в благословении, то есть когда Иисус ходит в тебе. И здесь происходит вот эта предоплата, выкупленная. Заметьте, что делали, например, патриархи. Когда они приходили к каким-то людям и говорили, дай мне вот эту землю, я хочу купить у тебя. Он говорит, бери так. Он говорит, нет, не-не-не, я заплачу. Потому что как только, слышите меня, вот это очень серьезно. Скажи, это серьезно. Скажи, это серьезно. И еще раз, это серьезно. Когда ты принес жертву и заплатил, это легально становится твоим. Это твое. Официально и легально. Тебе выписан документ с печатью. Хоть духовный, хоть физический. У тебя есть печать, легальность пользоваться тем, за что ты заплатил. Как только появляется нелегальность, все. Провал. Поэтому многим из нас, для того, чтобы легально в чем-то ходить, приходится платить очень серьезную, долговременную жертву. Долговременную жертву. Дорогие мои, для того, чтобы нам войти в завет церкви, нам пришлось платить цену 4,5 года. 4,5 года. Если быть точными, 4 года 7 месяцев. Для того, чтобы иметь право пользоваться тем, чем пользуются все церкви завета. Иметь легальное право пользоваться тем благословением, которое высвобождено Христом в каждой из этих церквей. Мы заплатили эту цену, и теперь мы имеем право это требовать, и чтобы у нас это было, понимаете? И это у нас действует сейчас. Оно действует у нас, потому что это наше. У нас этого никто забрать не может. Все. Потому что Бог это припечатал к нам. Все, это наше. Мы часть. Оторвать никто не сможет. Бог этого не позволит сделать. Потому что мы заплатили. Потому что прежде чем войти в сезон раздачи, мы сначала были в сезоне отдачи. И нам очень было больно и тяжело жертвовать своими жизнями. Приходило разочарование, боль, бессмыслица. Зачем все это надо? Полностью все. Но Бог верен, Он давал силы пройти каждый из этих моментов. И ты вышел из одного сезона, из сезона, когда ты вот полностью, от тебя отторгаются какие-то вещи, и ты вошел в сезон, где у тебя сила появляется. И эта сила, она постепенно начинает наращиваться. То есть Бог постепенно начинает мясо наращивать на тебя. Знаешь, ты становишься сильнее, ты становишься мощнее, и Бог увеличивает, потому что завтрашнее вино у Бога будет лучше, чем сегодняшнее. Оно будет крепче, оно вставит по-другому, тебя накроет по-другому, у тебя посещение будет другое, у тебя откровение будет новое, у тебя движение будет в силе. В силе! Царство Божье, оно в силе, оно не в слове. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, понятно, но оно в силе. И когда ты видишь, что происходит, например, когда сгусток энергии, сгусток веры на энкаунтере, бах, людей, исцеление, бах, освобождение, бах, видение, мечта Бога, ты думаешь, вау, вот это огонь, вот это круто. Ты видишь в действии живого Бога. Ты поехал куда-то, где тебя не знают, и Дух Святой впереди тебя, бах, и фу, царство сошло, и ты думаешь, вот это да, огонь вообще. И ты стоишь, думаешь, это не я сильный, это он сильный. А ты в слабости своей там находишься, и тоже, знаешь, ты за кого-то молишься, Дух Святой кого-то там просто вот плющит полностью, а тебя стоит, думаешь, кто за кого помолился вообще, потому что меня просто Бог разрывает сейчас, благословением разрывает тебя. Тебе хочется со всеми поделиться, ля, какой Бог, ля, какой Он живой, крутой, ля, а ты только где-то краешка какого-то коснулся, просто потому что ты заплатил какую-то цену, еще какую-то только цену. А сколько еще придется платить цены за то, чтобы войти в еще более мощное? Потому что на самом деле для того, чтобы научиться любить, придется еще очень многим пожертвовать. Потому что Павел, перечисляя все дары Святого Духа и все остальные движения, которые происходили в церкви, он говорит, это один Дух, один Бог, один Господь, проявления разные, все нормально. Но я хочу, чтобы вы научились чему? Пути более превосходному. И он начинает говорить о любви. Чтобы научиться любить, придется заплатить такую цену, которую, ну, мы, по сути, не хотим платить. Но самая великая сила, это какая? Это любовь. В любви есть сверхъестественная сила, которая разрушает дела тьмы. Это как физическая, душевная и духовная сила, соединенная в одно. Любовь может остановить любой смерч. Любовь может подойти к морю и разделить его пополам. Прикиньте. В любви есть такая сила, которая просто может делать все, что угодно. Все, что угодно. Это действие даров с волей Бога, совмещенные воедино и действующие через человека. Для благословения. Чтобы Христос прославился. Вы понимаете? Вот именно по этому пути мы идем. Я не согласен ни на какой другой путь. Лично я не согласен ни на какой другой путь, потому что я понимаю, мне Бог это открыл, что если ты не пройдешь сезон жертвы, ты никогда не войдешь в сезон силы. Никогда. Потому что, слушай, когда Иисус Христос родился, Он уже был Сыном Бога? Сыном человеческим был? Чего Он до 30 лет ходил и не жужжал? Скажите мне. Он принес жертву смирения, послушания родителям, которые вообще ему не родителями были. Вы вообще меня поняли? Он был в послушании людям, которых Бог назначил ему родителями на земле. Хотя Иосиф вообще не был его отцом, никак. И он приносил жертву послушания, смирения, научения. Когда он прошел поэтапно, когда он прошел это, он вошел в другой сезон. Ему нужно было заплатить другую жертву в пустыне, чтобы выйти уже в силе. Это не так. Заплатил одноразово, и все, ты герой. Все вокруг негодяи, я Д'Артаньян, все. Дайте мне шпагу, я сейчас порублю. Нет. Для того, чтобы входить в определенный сезон силы и влияния, необходим сезон чего? Жертвы. Скажи, жертвы. Представь себе, чем... Мы вот только перед служением разговаривали, Хади Бей. Какой уровень жертвы ей пришлось заплатить за то, чтобы ходить сейчас в том, в чем она ходит? Вы представляете? У нее муж сошел с ума. У нее были проблемы. Так, ты такого плана? Я когда слушал ее, думаю, Господи, как она вывезла вообще все это. И я понял, что без Духа Святого это невозможно, просто это нереально вывести. И остаться в этом твердым и пойти дальше. Без Бога нереально вообще. Но она это прошла и ходит в величайшем помазании, апостольском помазании, пророческом помазании, где совершаются великие чудеса и знамения, евангелизации, где просто невероятные вещи происходят. Ребят, какая цена была? Какая жертва была перед этим? И от веры к вере, в веру, из славы в славу. Это значит, что на уровне вот этой веры тебе... На уровне веры зарплаты в 30 тысяч, ты, вот у тебя уровень отдать 3 тысячи. Десятины 3 тысячи пожертвования. А на уровне 100 тысяч. А на уровне 100 тысяч уже не 3 тысячи, на уровне 100 тысяч это уже десятка. А, молодцы, хорошо считаете, двадцатка. А на уровне 2, а если ты 3 миллиона получил? Представляете, с 3 миллионов тебе десятинку надо сколько отдать? 300 тысяч. Плюс пожертвование 600. Итого с 3 ты имеешь 2400 всего. Опа! Какая арифметика. Это когда ты десятку получил, рубль отдать. Да ладно, рубль. Понимаешь? А когда больше, ого-го. Вот я говорю сейчас о том, что по мере того благословения, которое Бог хочет высвободить через тебя, будет и мера жертвы. И мы должны согласиться, что если мы хотим много, нам придется платить много. Деньги, время, жизнь, все, чтобы войти в сезон благословения. Когда сам Иисус будет входить, я хочу ходить в этом времени. Я вот на этом сейчас заканчиваю. Я знаю, что я рожден для этого времени. Я знаю, что вы рождены для этого времени. Я не верю в это, я знаю это, потому что Бог, раз Бог сейчас говорит об этом, высвобождает эти вещи, что Он нас подразнить хочет? Нет. Он говорит, дети мои, войдите, я вас зову. Я хочу, чтобы вы в этом ходили. Если во времена Мартина Лютера, представьте себе, величайшее откровение было, что спасение просто через кровь Христа. Представьте, это был взрыв, это была атомная бомба, спасение через кровь Христа. Сейчас каждый только... Вот он только пришел, он говорит, ты через кровь Христа раздашься свою жизнь. О, да, ништяк, хорошо, да, о. Все, никакого взрыва, все, он родился свой. Какая-то революция по этому поводу происходит? Да все просто и нормально. То есть для него это уже нормальная платформа. Но когда-то это было что-то. Вау! Сейчас вот это. Сейчас другое. Когда Христос будет входить в каждого, надевать, и все, и пошел. И это неодержимость в том плане, как ее понимают. Да, это одержимость, но с твоего позволения. Ты говоришь, Бог, захвати меня и делай, что ты хочешь. И ты в любой момент это можешь остановить. А вот уровень твоей жертвы, это начальный этап. Поэтому все всегда начинается с жертвы. Все. Вначале в твоей жизни начинается замещающая жертва Иисуса Христа. Все в твоей жизни, как христианин, началось с чьей-то жертвы. И это жертва Иисуса Христа. А еще это жертва тех людей, через которых Бог донес до тебя Евангелие. А потом, когда ты чуть подрастаешь, ты начинаешь жертвовать. Всем. Всем. Скажи, всем. Встаньте. Кто-то меня услышал? Если вы меня услышали, мы прямо сейчас пройдем финансовое служение.